Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Приветствую вас. У микрофона Алексей Осин. Продолжаем обсуждать главные темы дня с нашими экспертами. И я приветствую не в студии, конечно, а на прямой линии Наталью Макееву, заместителя директора Центра геополитических экспертиз, главного редактора портала «Евразия». Я бы еще добавил, что писателя, член Союза писателей. Наталья Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с того, что свершилось. Я думаю, что для части наших граждан, обладателей Шенгена и тех, кто постоянно им пользуется, это будет там трагические, может быть, новости или, по крайней мере, неприятные, ввели низкий приоритет нашим гражданам. Теперь визы будут рассматривать в течение 45 дней, а не 15. Россияне будут платить за них больше не $35, а 80. Ну и, как ко всему прочему, нас признали неблагонадежными. Впрямую говорится о том, что мы можем нести угрозу и опасность Европейскому Союзу, что, честно говоря, меня удивило, потому что уж какие только граждане не въезжают на территорию благословенных стран из разных государств, объятых войной, и какие только вещи не происходят, и грузовики, давящие людей, и расстрелянные, не знаю, карикатуристы и так далее и тому подобное. Вас расстроило вот это ужесточение визовых правил по отношению к россиянам?
Но, знаете, лично меня как человек не расстроило вообще, потому что я как в Европу, в принципе, не собиралась, так и не собираюсь. Единственное, что расстраивает, так это то, что европейцы все-таки продолжают вот ту же самую линию по исполнению воли Вашингтонского обкома по участию в американских геополитических авантюрах. То есть на самом деле вот это все означает, что до момента отрезвления еще где-то как-то далеко. То есть действительно люди находятся в каком-то угаре, в отрыве от действительности. То есть, понятно, что россияне сильно в массе своей не пострадают от этих мер, но если посмотреть с точки зрения европейцев, то, наверное, уж лучше им было бы, если бы приезжали бы россияне, да побольше, чем выходцы там с Ближнего Востока, с остатков бывшей Украины, от которых уже Европа воет, хотя должна была уже привыкнуть к мигрантскому беспределу. То есть россияне — это даже самые такие невоспитанные из них. Это, наверное, все-таки меньшее зло по сравнению с вышеупомянутыми категориями граждан. Ну хорошо, там не рады нас видеть, но ничего страшного. На самом деле земля с небом ни для кого, я думаю, от этого не сойдется.
Нет, как граждане, которые привыкли пить кофе в Вене или проводить отпуск на пляжах Испании или каких-то других стран, наверняка огорчились. И будут говорить теперь, что весь мир, они же так говорят, весь мир от нас закрылся, нас никто не любит и так далее.
Вы знаете, я сейчас скажу, это скорее ирония, да, но вот я как человек, неоднократно бывавший в Донецке, там великолепно готовят. Это великолепный европейский город, и в различных заведениях этого города очень вкусный кофе. Уже не говоря о том, что в российских городах, кофе, мягко говоря, не лучше. Но если кому-то вот прям приспичило пить кофе именно за границей, пожалуйста, добро пожаловать в Донецк. Это не так ужасно, как всем кажется.
Там, кстати, есть некоторые исключения для граждан. Понятно, что мы с вами, так сказать, как коллеги-журналисты, имеем право приехать и что-то такое осветить. Плюс там указывается, что диссиденты могут получать вот эти вот самые долгожданные или вожделенные, можно сказать, визы. Вот это вы как расцениваете? То есть есть же категория населения, которая тяготеет в нашей стране к Западу и считает, что это очень важно для нас?
Вы знаете, честно говоря, на мой взгляд, вот эта категория граждан, которые вечно ноют, их вечно что-то не устраивают, они вечно борются с государством, в котором живут. Вот есть персонажи, знаете, которые боролись еще с Советским Союзом, но рухнул Советский Союз. они начали тут же практически бороться с новой Россией. Сейчас они продолжают бороться со сверхновой Россией современной. Да, то есть, ну, может быть, этим людям действительно, если их так уж не устраивает жизнь вообще в нашей стране, какая бы эта жизнь ни была, ну, может быть, пускай эти люди уедут. Будет хорошо им, будет хорошо всем остальным без этого накачивания негатива. Ну, пусть эти люди в конце-то концов уедут. Ну, сколько можно им себя мучить проживанием в той стране, в которой они видят только плохое?
А еще целому ряду граждан, ну, я не знаю, подпадают ли те, о которых вы говорили, под эти решения, могут аннулировать визы, если будет сочтено, что они представляют какую-то угрозу для ЕС. Это что, представляете, те, кто уехал с февраля месяца, их могут обратно вернуть нам. Это кому хуже будет? Этим лицам, нашей стране? Или наоборот, все будет хорошо? Или Западу? Потому что они лишатся такого мощного отряда, который их поддерживает.
Ой, вы знаете, хуже всего будет в этой ситуации России, потому что не только обрадовались, что избавились от всех этих сокровищ, да, и вот они вот снова опять пожаловали. Сейчас-то на самом деле вот мы видим, возвращаются некоторые персонажи, вот, которых, ну, большинство населения просто не хочет видеть. Вот. А так, если они поедут обратно массово, ну, это будет печально. Пусть лучше остаются там, живут там долго и счастливо, если в России им так тяжело и плохо. Россия без них вполне проживет. Я думаю, они без России тоже.
Ну да, помимо, так сказать, ужасов военных действий, вот это некоторый катарсис, который в стране произошел, он, честно говоря, меня лично очень вдохновляет. Вы согласны?
Ну, я совершенно согласна. Кроме того, вы знаете, честно говоря, ужас военных действий – это, ну, скажем так, несколько преувеличенное словосочетание, потому что, ну, знаете, подавляющее большинство россиян, они как бы живут вне конкретно военного контекста, а определенное, знаете, информационное взбадривание, мобилизация населения, которое уж так получается невозможно без милитаризации, она нужна. То есть нельзя сказать, что Россия живет в ужасе военных действий. Но мы все выходим на улицы наших городов, но нет, у нас ужаса военных действий. Да, наша страна ведет специальную военную операцию. Особого ужаса нет. Что-то должно было на самом-то деле нашу страну взбодрить. Но специальная военная операция, на мой взгляд, лучшая, что случалось с Россией за прошедшие 30 лет. Мы, в конце концов, просто сейчас возвращаемся в историю.
Вот тут Сергей из Луганска нам пишет и приглашает в, собственно, Луганск и освобожденные города Луганской области. А вот, кстати, феномен, да, вот эта реплика Сергея меня намысленно толкнула. Вот смотрите, казалось бы, вот те, о которых мы сейчас много с вами говорим, но если вы вот справедливый человек, предположим, вы ненавидите ужасы войны, как вы говорите, да, как вы их называете, да, хотя вашу реплику я тоже принимаю. Но тогда приезжайте, предположим, дать концерт и, значит, жителям того же Луганска, условно говоря, они же тоже люди, правда? И, да, предположим, жителям, я не знаю, Харькова. Но почему-то вот эти граждане, они исключительно в одну сторону ездят. Вот чем вы это можете объяснить?
Ну, знаете, я могу это объяснить тем, что кто бы что ни говорил, там искусство должно быть вне политики. На самом-то деле, конечно, ничего не может быть, по большому счету, вне политики, и человек в критичной точке, он выбирает сторону. Да, и потом, ну, из песни слова не выкинешь, у многих так называемых деятелей искусства, вот крупных деятелей шоу-бизнеса, у них есть определенные интересы на Западе. И такой человек, ну, он, во-первых, конечно, будет противоречить его позиции, но и с меркантильной точки зрения он не поедет выступать в Луганск, даже если ему там кто-нибудь заплатит, какой-нибудь крупный российский бизнесмен, потому что он может просто потерять какие-то свои активы, потерять возможность выступления в той же Европе. Да, то есть все равно вот происходит вот этот вот раздел не только по убеждениям, но и по финансовым интересам в определенных местах. Но на самом деле есть замечательные совершенно российские артисты, которые ездят выступать и в Донецк, и в Луганск, и на освобожденные территории, и на передовой. Ну, то есть это, ну, кто это? Ну, в первую очередь, это Джанго, это Вадим Самойлов, это Юлия Чечерина. Вот я знаю, там бывают время от времени поездки, агитбригад, в них участвуют самые вот разные представители крупного шоу-бизнеса. Вот те, кого я перечислила, это крупный шоу-бизнес. Есть люди менее известные. Вот
да даже Филипп Бедросович в госпиталь приходил.
Да. Но я надеюсь, что это было уместно бойцам. Я на самом деле совершенно не знаю, как вот человек лет 20 видит вот этого персонажа. Да? То есть я слышала точку зрения, что это было, мягко говоря, не очень уместно. Но это уже другой вопрос. Да? То есть мне кажется, что действительно стоит представителям эстрады идти в госпиталя. Даже на российской территории достаточно госпиталей, где можно выступать. Ехать на освобожденные территории. Ну, как мы видим, действительно, по большому счету, ну, едут немногие. Во-первых, убежденница, а во-вторых, да, страх потерять определенные активы и определенные возможности.
Ну, если...
Ну да, говорите.
Да, если немножечко попытаться с вами поспорить, вот для... Вы говорите об экономической подоплеке, экономической составляющей. Вот для многих из них, ну, если выбирать между рынками, да, предположим, если ты будешь говорить одни вещи, для тебя один рынок закроется внутри, да, свой, а зато откроется тот, предположим. Или наоборот, если ты будешь говорить другие вещи, для тебя тот закроется, но этот будет доступен. Так вот, для многих из них, особенно, например, артистов разговорного жанра или каких-то, так сказать, комиков, писателей, для них как раз внутренний рынок важнее, тем не менее они выбирают другое.
Ну, в ряде случаев, повторюсь, есть момент, связанный с убеждениями.
Да, наверное.
То есть человек выбирает сторону. Вообще, в принципе... Для живого, адекватного человека, вне зависимости от убеждений, выбор стороны для него – это совершенно нормально. Да, другое дело, что да, политика – это друг-враг. Есть наши, а есть те, кто поддерживает там коллективный Запад, соответственно, в связи с этим поддерживает нацистский Киев. Да, это важный момент, но это не отменяет экономической составляющей, потому что, извините, если у человека дачка в Испании, то с большой вероятностью он будет о ней думать, выбирая сторону.
Ну, это факт. Я бы, вернувшись к визовому вопросу, вот такую фразу экзистенциальную бы процитировал, ее многие обсуждают, попрошу вашего комментария, что... Посещение ЕС – это не фундаментальное право, а привилегия. Об этом, кстати, сначала президент Эстонии говорил, а теперь вот и одна из еврокомиссаров, тоже дама, Элви Йоханссон, по-моему, так ее зовут. Вот вы как к этому относитесь? Поехать посмотреть на Эйфелеву башню – это привилегия чья-то или что?
Знаете, мир на самом деле велик и многообразен. Помимо Эйфелевой башни, в мире очень много интересных и замечательных мест, которые стоит посмотреть. Но, знаете, меня в этой ситуации поражает то, что они что-то не вспоминали о том, что поездка в ЕС – это привилегия, когда запускали к себе персонажей, которые потом там, не знаю, там детей на улицах насиловали. Вот, я имею в виду мигрантов с Ближнего Востока. Или там выходцев с остатков Украины, которые там считали, что им там все бесплатно должны. Ну, пожалуйста, опять же, они выбирают, кто им больше мил. А мы поедем еще что-нибудь посмотреть. Знаете, я смотрю, какая необъятная Россия, и как мало я лично, как гражданин в России, видел, а мне совершенно в Европу не хочется, потому что, ну, у меня, например, детская мечта поехать на Сахалин, да, ну, я, наверное, поеду на Сахалин, а когда объеду Россию, там есть еще много мест в мире, там есть какая-то Латинская Америка, совершенно непостижимая, ну, свет клином на ЕС не сошелся. Ничего страшного.
Совершенно верно, да. Ну, мы же об этом говорим, удивляемся тем, что иногда слова европейцев расходятся с делом. Вот примерно то же самое происходит и с, например, газовыми делами. Вот не удалось им сохранить, так сказать, единство в вопросе об ограничении цен на газ, на российский. Часть стран, кстати, справедливо, мне это очень понравилось, когда, например, голландцы сказали, что, дескать, если вводим потолок, то по отношению ко всему газу. А как тут с газом американским быть, спрашивается, да? Или вообще предложили это не утверждать, потому что, дескать, могут вообще прекратиться поставки. Вот насколько, как вы считаете, насколько монолитен в данном случае континент, где могут пройти некие трещинки? Ведь мы помним, когда пандемия начиналась, как ребята друг у друга уводили маски, там, перчатки, когда это считалось крайне важным. Вот есть ли в этом монолите какие-то трещинки, или мы все-таки с единым организмом имеем дело?
Ну, скажем так, организм этот менее един с каждым днем, потому что, ну, можно на самом-то деле все что угодно, там написать, отменить, ввести меры, отменить меры, но единственное, что нельзя отменить, это наступление зимы. И с каждым днем становится все холоднее и холоднее, и даже в южных регионах Европы, в общем-то, уже в ближайший месяц будет довольно невесело. И вот пришествие, в общем-то, генерала Мороза, мне кажется, оно вот увеличит эти трещинки, начнет этот лед трещать, и начнет трещать Евросоюз, потому что часть его лидеров будут по-прежнему готовы подставлять свое, свое население ради интересов Вашингтона, ради его геополитических игрищ. Ну а кто-то, может быть, и призадумается, а, собственно говоря, стоит ли играть в эти игры, стоит ли оно того, и выгодно ли, в общем-то, европейцам действительно эта ситуация, или, может быть, партнерство с Россией для них выгоднее, чем партнерство с Вашингтоном, и самое главное, естественнее. Ну вот, действительно, вы упомянули Нидерланды. Мне кажется, что Франция уже начинает задумываться, уже не говоря о том, что ну давайте называть вещи своими именами. А есть еще и американский авианосец у берегов Европы. Я говорю о так называемой Великобритании, которая, конечно, давно уже не великая. И с великолепной Ли Страсс на самом деле открываются просто восхитительные перспективы, что от этого авианосца просто начнут отчаливать и обретать независимость, там, не знаю, там Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс. И на оставшихся территориях, в общем-то, найдутся люди, которые посмотрят на все это дело и скажут, а мы, наверное, это потихонечку, наверное, пойдем. Вот, то есть, да, там трещинки, они пойдут, и все, я думаю, будет хорошо.
Ну, а почему, вот, кстати, вы думаете, это довольно-таки распространенное такое мнение, что люди исключительно как бы ориентируются на собственный меркантильный интерес. Но если до сих пор они уже терпя всяческие лишения, а действительно это так, там и инфляция, и ценники выросли, и за газ, или там за тепло приходится много платить, но все-таки люди терпят. Почему вы думаете, что и дальше, если эти условия ужесточатся, они вот свою, так сказать, поддержку, как они считают, правильной Украине, они не сохранят? Ведь они же не из меркантильных соображений ее оказывают. Или все-таки есть там интерес некий?
Ну, смотрите, смотря о чем интересе мы говорим. Если мы говорим об интересах элит, то да, там глобалистские элиты правят антиглобалистскими массами. То есть, ну да, европейские элиты играют в американские игры, это совершенно очевидно. Что касается простых граждан, ну, знаете, в Европе на самом деле цензура просто такая, что Советскому Союзу не снилось. Там действительно людей очень серьезно оболванивают, но это не может продолжаться бесконечно. Почему? Потому что человек готов терпеть ради чего-то. То есть вот да, например, когда была Великая Отечественная, советские граждане понимали, почему они терпят лишения. А вот современный атомизированный человек, обычный, без корней, без, по большому счету, принадлежности к какой-то культуре, космополит готовый переехать. Вот он себе задаст вопрос, а ради чего я терплю уменьшение комфорта? Ведь комфорт сейчас, по сути, заменил идею. То есть вот люди живут даже не семьей, никто не говорит, что для меня семья главная, потому что в таком случае должно быть там 5, 10, 15 детей. Мы это наблюдаем крайне редко. Комфорт, по сути, стал идеей, и слишком долго терпеть уменьшение комфорта люди, очевидно, не будут. Потом, знаете, одно дело заплатить чуть-чуть побольше, а другое дело, когда настал морозец минус 10, и уже по квартире особо не походишь, уже, не знаю, там спишь в трех тулупах. Это уже, по сути, какая-то, не знаю, как в блокадном Ленинграде. В общем, люди на самом деле слишком долго это терпеть не смогут, потому что им никто уже не объяснит, зачем европейцу нужна эта Украина, особенно в виде обнаглевших украинских беженцев на улицах.
Ну вот еще один момент. Мы довольно долго с Европой и вообще с Западом жили по неким законам. Что-то они исполняли, что-то мы, ну вернее, старались исполнять все. Но вот теперь вот в этой ситуации новость любопытная о том, что «Нафтогаз» подает в арбитраж иск против «Газпрома». «Газпром» не, скажем так, не прокачал объемы, которые по контракту должен был прокачать, а там контракт заключен по принципу «качай или плати». То есть даже если не докачал сколько-то, ты должен заплатить вот за этот объем. Наши говорят, что украинцы сами отказались прокачивать через одну из насосных станций. Ну, дело даже не в этом. Я не о решении арбитража потенциальном, а о том, вот как, каким бы оно ни было, нам вообще стоит на него обращать внимание? Вообще стоит участвовать в этих процессах? Стоит ли вообще в этой системе каким-то образом что-то делать? Или послать их всех один раз и навсегда?
Ну, вы знаете, честно говоря, да, давно пора послать один раз и навсегда. Мне вообще кажется довольно абсурдной ситуация, когда мы ведем финансовые некие отношения с вот этим вот как бы государством, с которым же мы ведем специальную военную операцию, фактически ведем войну. То есть это выглядит очень и очень странно. Да? То есть мне кажется, что в этой ситуации любые финансовые отношения, они должны просто прекращаться. Потому что, да, мы на самом деле знаем, что Украина этот газ ворует. Ворует она его очень сильно, не первый год. И украинские политики, они не скрывают даже этого. Они говорят, да, вот Россия, она агрессор, поэтому мы будем воровать. Они это говорят уже просто открыто, не скрывая этого, а делают они это давно. И я не понимаю, почему у нас вот эти вот отношения с данным как бы государством еще до сих пор сохраняются. Мне кажется, да, все это надо обрубить, а на любые попытки судиться вот, «Нафтогаза» просто, мне кажется, пора это все игнорировать.
Нет, но я тогда... Я-то в данном случае, венгры же не виноваты, что между ними и нами лежит Украина, у них с нами нормальные отношения, единственный, наверное, такой квази-полусоюзник в Европе, зачем их обижать и не качать им газ через Украину, например?
Ну, смотрите, а вот венгры должны задуматься, а что они могут сделать в этой ситуации? Вот они видят, что идет специальная военная операция, что в любом случае, понимаете, когда летает вооружение, когда бегают непонятные потом какие-то люди, получившие автоматы от киевского режима, с газовым оборудованием может случиться все что угодно. Что должна подумать Венгрия? Как нам помочь России поскорее завершить специальную военную операцию? Специальная военная операция должна завершиться, я напомню, полной демилитаризацией и денацификацией территории бывшей Украины. А это невозможно без взятия ее территории под полный контроль. Наш военно-политический.
Но
это
они оружие не пропускают, извините, что прерываю. Оружие не пропустили венгры. Нормально себя по отношению к нам повели. А что они еще могут сделать?
Ну, я думаю, что Орбану нужно просто пойти дальше, не ограничиваться только тем, что они не пропускают оружие, а просто открыть второй фронт, что называется. Вот. И уже не говоря о том, что у Венгрии это тоже есть территория, есть интересы территориальные, есть определенные вопросы к бывшей Украине. И если сейчас они вступят в нашу специальную военную операцию, совместно с нами будут бороться с киевским нацистским режимом, то потом они с полной, как бы, с полным моральным обоснованием могут задать вопрос. А вот территории, вот давайте, может быть, они перейдут под наш контроль.
А вообще, каким вы видите будущее этой страны? Ну, нам с вами можно рассуждать? Мы лица в данном случае неофициальные. Что видится вам?
Ну, вы знаете, в первую очередь я вижу будущее остатков Украины так. Мы заканчиваем специальную военную операцию с взятием территории бывшей Украины под наш полный военно-политический контроль. И потом уже, в зависимости от обстоятельств, вот то, что на тот момент от Украины останется, уже будем решать судьбу этой территории. Например, если Венгрия или Польша сейчас решит поддержать Россию, то можно учесть определенные их интересы в зависимости от того, как они будут вести себя, что будут делать. Сейчас мы видим, часть территорий уже переходит чуть ли не в состав России. То есть ДНР и ЛНР, ну, на мой взгляд, они точно уже перейдут. Потом предстоят референдумы в Харьковской, Херсонской, Запорожской областях. То есть часть территорий уже все, а вот то, что останется, вот будем уже решать. Будет ли вообще Украина какая-то? Это тоже вопрос открытый. Возможно, там в границах Киевской области. То есть на самом деле это будет зависеть от того, на чем завершится специальная военная операция. Но, безусловно, руководство этой страны, ну, этих людей просто нужно судить, судить серьезным судом, не знаю, там где-нибудь в Мариуполе или в Донецке, или даже в Горловке, может быть, в каком-то месте, особенно пострадавшим, чтобы эти люди просто каждое утро сквозь решетку видели, там, не знаю, разрушенные населенные пункты и, там, не знаю, там разрушенные дома, и видели, как ходят люди, ими покалеченные, потерявшие из-за них своих близких. Да, то есть, безусловно, все это должно закончиться серьезным судом, так, примерно таким же, вот как был бы Нюрнбергский процесс после окончания Второй мировой войны. Ну а территорию, я говорю, посмотрим. То, что останется, будем уже каким-то образом делить.
То есть вы серьезно верите, что Польша может нам помогать? Еще про Венгрию, ну так-сяк можно подумать, а про Польшу с какой стати? Откуда такие предположения?
Ну, смотрите, опять же, вышеупомянутая тема с энергоносителями. Тоже людям станет грустно и холодно, это раз. Во-вторых, ну, опять же, они, наверное, прекрасно понимают, что после того, как мы закончим СВО, ну, просто так им никакие территории не достанутся. И все титанические усилия прошедших лет, когда они там, не знаю, там окучивали местное население, раздавали карту полякам, все это пойдет прахом. Единственный вообще способ получить надежду на какие-то территории, это именно выступить в СВО в поддержку России. А почему, собственно говоря, нет? Почему это плохо? Это вполне возможно. В мире сейчас серьезно меняются конфигурации, силовые вектора, и вполне это может произойти. Как бы конфигурации в мире, они не статичны, они не выбиты в бетоне, это не священные заповеди.
Но, тем не менее, деньги-то продолжают давать. Вот тут 9 миллиардов Европа в целом обещала, 5 поступит в самое ближайшее время, ну и так далее. Если бы они не верили в Украину, они бы эти деньги стали давать?
Ну, знаете, это дело такое. Сегодня верят, завтра нет. Пока что они, возможно, надеются на то, что удастся максимально затянуть специальную военную операцию. Опять же, давайте называть вещи своими именами. Все прекрасно понимают, я думаю, что даже Зеленский понимает, что победа Украины в этой ситуации просто невозможна. Эта ситуация исключается. Но задача коллективного Запада во главе с США – максимально все это затянуть. Поэтому и идут поставки, поэтому и идут деньги. Победить они не смогут. А вот измотать Россию специальной операцией вполне. Чем они и занимаются. Но опять же, Польша – это игра, она может надоесть. И вера в могущество США, в то, что нужно участвовать в их игрищах, она тоже не бесконечна. Это не что-то, что будет длиться, там, не знаю, еще сколько там, 100-200 лет. В любом случае, эти конфигурации будут меняться.
Я, кстати, слышал, что они такой своеобразный союз хотят построить: Англия, ну, они так его называют, да, Украина и Польша. И как объединяют это УПА. Ну, для них это символично, да, но тем не менее, то есть у Польши там, по-моему, более, скажем так, широкие задумки. Это все вот от моря до моря, восточные Кресы и прочее-прочее.
Ну, вы знаете, это на самом деле очень смешно сейчас было, хотя бы потому, что вот...
Это не я придумал, извините.
Да, я понимаю, но просто меня на самом деле здесь умиляет то, что так называемая Великобритания уже смирилась с тем, что от нее останется только Англия. Да, вот хотя бы вот это вот уже смешно, уже не говоря о том, что Ну, от Украины-то уже остался, ну, не очень много от нее осталось, а уже в ближайшие там месяцы, что останется, это тоже большой вопрос. Ну, союз, да, трех инвалидов, замечательно. Понимаете, заявлять они могут вообще все, что угодно, мне кажется. Вопрос, что из этого получится. Опять же, знаете, там заключат там вдвоем союз Польша и Англия, что само по себе уже забавно. А да, и будут вместе добивать Украину. То есть, по большому счету, поставки вооружений и денег – это, по сути, способ как бы уничтожать в дальнейшем Украину, ее инфраструктуру, ее народ. Потому что чем быстрее закончится спецоперация, тем больше человеческих жизней будет сбережено, и тем меньше инфраструктура это самое, пострадает. Это совершенно очевидно. Это очень абсурдные, на самом-то деле, планы, причем во всех смыслах, от словесного, лингвистического до смыслового.
Ну да, они так хотят. То есть ваша уверенность не поколебала даже вот попытка или контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении?
Ну, вы знаете, во-первых, первый момент. Я слежу за ситуацией, и информация поступает очень противоречивая. Давайте все-таки дождемся, пока вся полнота информации появится именно в официальных источниках. Потому что сейчас не очень понятно, что происходит. Потом другой момент. Война есть война. И почему-то вот я смотрю на происходящее в информационном поле, у меня создается ощущение, что вот кто-то у нас вбил себе в голову, что все должно идти идеально. Вот даже вот наша Великая Отечественная война, наша священная война, извините, там творилось довольно много всего, что сейчас смотришь и испытываешь странные чувства. Та же Ржевская битва. Да, возможно, что там сейчас складывается не все так, как нам бы хотелось. Но это не значит, что мы проиграем вообще всю спецоперацию. Да, там что-то идет довольно сложно, сложная ситуация. Но на то она и война, чтобы в ней возникали сложные, труднорешаемые ситуации. Опять же, давайте вспомним фразу известную, что русские бывают, что проигрывают битвы, но всегда выигрывают войны.
Да, но вот коллеги мне напомнили, ну, то есть я сам, собственно, знал, да, что это же аббревиатура, если кто-то не понял, УПА – это Украинская повстанческая армия, которая признана в нашей стране экстремистской организацией, мы обязаны это упоминать всякий раз. Но вот продолжая разговор, в последнее время бесед очень много ведется и прожектов по поводу того, кто будет восстанавливать Украину. У вас какое мнение на сей счет? Даже цифру называют 350 миллиардов. Странным образом она совпадает с количеством денег, которые заморозили на Западе российских золотовалютных резервов.
Ну, смотрите, тот, под чей контроль перейдут территории, тот, в общем-то, и будет восстанавливать. Но потом давайте не будем забывать, что территория Украины, помимо, конечно, ужасно убитой еще в позднесоветские годы инфраструктуры, это еще и все-таки там есть определенные ресурсы. Ну да, если это переходит под наш контроль, нам и восстанавливать. Как говорится, русские врывались в села и кишлаки и оставляли там
школы,
университеты и высокотехнологичные больницы. То есть, да, как бы естественно, что Россия на самом деле она воспринимает присоединяемые территории как свои, а их граждан как своих. И так всегда было, и так это и остается. По сути, это и есть наша территория, которая вот три десятка лет была непонятно кем оккупирована. Ну да, ничего страшного, восстановим.
Ну, кстати говоря, тут уместно напомнить, что некоторые спустя 20 лет начинают понимать, что шурави – это было далеко не самое плохое, что было в истории их страны, и гораздо лучше, чем англичане и американцы, согласитесь.
Да, это естественно. На самом деле, вот есть списки инфраструктуры, которую построил Советский Союз, так некоторые из них до сих пор там в Афганистане чуть не американцы продолжают пользоваться. Это дороги, туннели. Очень много всего было построено, хотя, казалось бы, какой-то Афганистан, зачем это делать? Мы просто, заходя туда, воспринимали это фактически как свою территорию, а этих людей как своих.
Ну, правильно, там рабочие люди тоже живут, правда, социально близкие нам. А украинцы так вообще не только социально, но и национально, и вообще ментально. Вот только вопрос, что с многими людьми в этой стране за 30 лет произошло, какая-то удивительная совершенно метаморфоза. Это, кстати, но... пятерочку надо поставить тому, кто это сделал, за мастерство, но и пригвоздить к позорному столбу за это.
Да, вы знаете, на самом деле эти процессы начались, конечно, довольно давно. Вообще попытки создания проекта «Украина», первые, самые такие начальные, начались еще в XVIII веке в Ватикане. То есть вообще проект «Украина» — это проект коллективного Запада. И он более-менее оформился уже под конец, ну, уже как бы как идея, да, оформился как проект, как идея. Ближе к концу XIX века, а был, как ни странно, реализован в советское время, у этого есть определенная своя история, почему это произошло. Но, к сожалению, это произошло. Но жители Украины, а это, собственно говоря, часть русского народа, это малороссы, это триединый русский народ, белорусы, малороссы и великороссы. Ведь если мы почитаем источники царских времен, где мы там найдем украинцев, где мы там найдем Украину? Украинец — это просто политический такой концепт. И носитель, и убежденный, причем носитель украинского паспорта. А так, ну это малорусские племена, там говор жителей, не знаю, там вот под Киевом, кто живет, там в какой-нибудь Конча-Заспе, мало чем отличается от тех говоров, которые там у людей в Белгородской области. Мне недавно знакомая, там старушка звонила с Белгородской области. Да та же самая речь, это один совершенно народ.
То так они вот вам скажут, что потому что в Белгородской области тоже живут украинцы, они так и говорят же.
Ну, знаете, на самом деле у нас вот весь юг Руси, он живет, он говорит на таких говорах. Кто такие украинцы? Наверное, вот этим людям, которые это утверждают, им надо просто задуматься, кто такие украинцы, да, и перестать носить памятники Ленину, потому что ну, вот оформившийся проект «Украина», это был чисто, да, советский такой эксперимент. Но, правда, ребята немножко не понимали, видимо, чем он обернется. Но это уже, конечно, другой вопрос, потому что начали его создавать на Западе. Украинский язык, в общем-то, начали именно как язык, полноценный язык гражданской политической нации, тоже создавать там. Да? То есть у тех, кто сейчас носится вообще с этой концепцией, огромная каша в головах. Но каша очень такая зловредная. И, в общем-то, надо признать, что информационно-психологическая операция под названием «Украина и украинцы», он удался. И, кстати, эта работа не прекращалась с западными спецслужбами. И в советское время мне немало рассказывали волшебных историй, какие происходили вокруг него. И как моей маме привезли с территории УССР подборку песен бардов, которые почему-то значит, на титульной странице, ну, внутри, вернее, на развороте, был трезуб, когда она сказала: извините, а это вообще что такое? И сказали: ну, знаешь, у нас это вот такая традиция. Вот и сейчас только стало понятно, что это такое. Тогда, конечно, молоденькой советской комсомолке было не очень понятно, почему там этот трезуб находится. Эта информационно-психологическая операция длилась много лет. И англосаксы отличаются много от кого? Тем, что они играют очень сильно в долгую. То есть у них сменяются поколения, одни люди умирают, другие приходят, а те проекты, которые они осуществляют, они так и остаются, они их продолжают реализовывать, они не останавливаются. Поэтому подружиться с этими ребятами невозможно.
Ну, тем более, да, если они считают, что мы для них угроза. Ну, то, кстати говоря, ведь и большевики постарались. Я, например, только в зрелом возрасте узнал, что Хатынь сожгли, в частности, и бандеровцы, да? Поэтому и плюс к тому и насильственная украинизация, и то, что реабилитировали тех, кто там сидел довольно-таки скоро. Да, все же это было, правда?
Не, ну, естественно, было, но у каждого из этих этапов были свои причины. В общем-то, украинизация для чего происходила? Зачем товарищ Каганович приехал этим заниматься? Да? Была такая идея, чтобы показать украинскому сообществу, малоросскому сообществу в Польше, какая замечательная Украинская Советская Социалистическая Республика, и таким образом спровоцировать восстание. Как мы знаем, восстание не удалось. Собственно говоря, малороссы, которые его поднимали, были физически там вырезаны. По сути, практически произошел геноцид. Это к вопросу о преклонении современных украинцев перед поляками. Да? Но, в принципе, по инерции вся эта история продолжалась. Что касается хрущевской эпохи, когда он реабилитировал бандеровцев, прекратил репрессии против них. Там, я знаю, давали чуть ли не квартиры в Киеве им. Ну, знаете, мне кажется, что это просто, ну, по сути, было диверсией. Это нельзя все было списывать на глупость, потому что, ну, слишком серьезные последствия всего этого. Вообще все, что делал Хрущев, это, ну, просто большая какая-то диверсия. Там, начиная от малого, какой-то кукурузы, с которой завезли этого колорадского жука, и заканчивая вот этой историей с реабилитацией бандеровцев, которые вот эту историю мы до сих пор разгребаем. То есть это две довольно разных истории. Потому что, в принципе, как, ну, извините, выражение при Сталине такой ерунды не было, но оно соответствует действительности.
Ну, масштаб деятеля, там, как к нему не относись, совершенно разный, что мы и в Европе наблюдаем. Но вот смотрите, то, что сейчас происходит на Украине, специальная военная операция, и то, что она высветила, мы... В общем, даже нам сложно иногда ориентироваться в том, что происходит. В том, что случилось в Буче, вот эта фантасмагорическая и жуткая постановка. В Краматорске, да. В том, что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции. В том, что Запад вообще категорически на это внимание не обращает. Вот сейчас могут остановить единственный оставшийся реактор, который пока еще работает. И при наличии двух представителей МАГАТЭ продолжают обстреливать. Высаживать десанты, попытки какие-то есть. Вот как это можно объяснить? Как можно стрелять своих, как это было на Майдане, я не знаю, там, в Корсунь-Шевченском, в Одессе сжигать? Как это укладывается в человеческие понятия? Почему это ни у кого не вызывает просто элементарных вопросов? Ну, кроме нас, разумеется.
Ну, потому что в Киеве...
Это ж дичь какая-то, да.
Ну, безусловно, для любого нормального психически здорового человека это дичь. Да? То есть вот часто произносится фраза, как такое может происходить в 21 веке. Ну, действительно, это так. Но на самом деле в Киеве засела нацистская секта украинствующих. То есть что такое украинство? Это политический концепт, чисто нацистский, российский концепт, который говорит о том, что вот есть правильные люди, а есть люди неправильные. Это, в принципе, является продолжением чисто таких англосаксонских концепций. Вот то, что они реализовывали по отношению к народам и этносам колонизируемых регионов, здесь, по большому счету, то же самое. Только один тип человека объявляется полноценным. Чуть-чуть человек отклоняется от этого, уже не говоря о том, что если он хочет быть, например, русским, все это уже недочеловек, с ним можно творить все что угодно. Ведь мы знаем, что они вот были обнаружены у них в располагах у укрбоевиков целые методички о том, как надо гражданское население использовать в качестве живого щита. Правильно и эффективно, как это делать. То есть вот как делать вот этот бутерброд военный и гражданский. Это не укладывается в голове, но это происходит. И это очень сильно напоминает деятельность вот чисто сект. Аум Сунрикё, который там в своих безумных интересах готовы там потравить сколько угодно народу газом. Это чисто секта. И в интересах вообще всего человечества ее изничтожить, чтобы эта идеология больше вообще никогда не восстановилась. Вообще нацизм – это страшная идеология. И, к сожалению, в Европе он уже много веков является доминирующей идеологией, какой бы риторикой это все не прикрывалось. Это все продолжается, как это началось во времена колонизации, как это продолжилось при Гитлере. Ведь что, Гитлер не придумал ничего нового. Он, кстати, был последователем англицистов, он очень любил Британию и все, что с Британией связано. И то, что сейчас Запад поддерживает нацистскую Украину, и как-то, извините, носик у них не морщится от этого, от всего, это все одна и та же линия. Да, то есть по-хорошему нацизм нужно искоренять и в Европе тоже. Но СВО, подчеркну, мы сейчас все-таки ведем специальную военную операцию. Да, с силами Запада, но на территории Украины. Да, на территории Украины, которую возглавляют сектанты. И там эта идеология, страшная идеология, должна быть изничтожена. При том, что мы любим малороссов. Малороссы – это часть нас самих, но сошедшая с ума и зараженная вот этой идеологией. Мы будем их лечить. Мы будем их, не знаю, там лечить любовью и трудотерапией, но в принципе все решаемо. Но руководство этой страны И наиболее буйные вообще военные и идеологи, конечно, должны подлежать суду, ну и, скорее всего, смертной казни.
Ну вот смотрите, я понимаю, вы говорите о лечении, но ведь вот к столбам привязывают обыкновенные люди, это ж не военно-политическое руководство раздает такие приказы, а это меня шокирует точно так же, как то, что в Одессе происходит, когда женщины, я не знаю, даже и мужчин вот в такое положение ставят, это же вообще какое-то расчеловечивание. Откуда это берется? Это же простые люди, такие же, как мы с вами. Как они такими стали?
Ну, а как человек вступает в секту и считает, что ему можно что-то большее, чем можно другим? Но это вот чисто вот та же самая идеология. Когда сектант считает себя выше других, считает, что можно кого-то, ладно, привязать, что можно убить, мучить, там, пытать, использовать в качестве живого щита. Это все ровно то же самое, та же самая линия. И привязывание людей к столбу в контексте того, что там вообще сейчас творится, то, что вот прямо сейчас творится в Запорожской области, на территориях, куда заходят ВСУ, там привязывание к столбам – это еще, извините, цветочки. Страшные, чудовищные, но цветочки.
И, наверное, вот раз уж вы говорите о том, что на людей влияет вот такой поток информации, то, в принципе, это ведь есть у нас. И вот последние новости, вот только что сообщили о том, что оборотный штраф очень крупный в 21 миллиард рублей для Google за недостоверную информацию о вооруженных силах России. Сегодня ряд лиц, там Майкл Наки, Соловей, Латынина, признаны иноагентами и целый ряд подобных вещей. Вы считаете это оправданным? Вы считаете это действенным? Вы считаете, что так надо или еще жестче, мягче? Ваше мнение?
Ну, во-первых, вы слишком долго это все терпели. Да, то есть вот сколько лет, а вот те же вышеупомянутые персонажи, они просто бесновались, оскорбляли жителей нашей страны, в первую очередь русских, живущих в России. Да, то есть на самом деле просто, мне кажется, люди почувствовали полную безнаказанность. То есть они могут нести все, что угодно, унижать, оскорблять, издеваться, а им ничего за это не будет. То же самое там западные различные соцсети, видеосервисы и прочее. То есть, да, тоже, например, а когда берут, не знаю, Александра Гельвича Дугина, удаляют телеграм-канал, а YouTube-канал, ну, причем там особо политики-то не было. Там, по-моему, перед этим разместил он лекцию, посвященную Аристотелю. Да, и тем не менее, этот канал удаляется. Да? А каналы, например, откровенно, там, не знаю, там русофобские, где чуть ли не призывают русских убивать, да, там они остаются, там, пожалуйста, украинские различные источники. То есть вот эта вот практика двойных стандартов, она сохранялась. В общем-то, было бы странно, если бы было бы иначе. То есть вот это западный инструмент, инструмент западных сетей, или, как сейчас их называют, гибридных войн. Было бы странно, если бы он не использовался таким образом, если бы не удалялись и не блокировались каналы наших каналов, наших СМИ. Да, то есть просто, да, это их инструмент, и они его таким образом используют. Поэтому мне кажется, что то, что сейчас происходит, ну, оно вполне адекватно. Что касается физлиц, то, вы знаете, этим всем физлицам было все объявлено. То есть как бы беспределом является, когда людям не объявляется правила игры. Было объявлено, что все, мы ведем сейчас специальную военную операцию. Наши ребята героически сражаются на фронте, не знаю, погибают, там, получают увечья, совершают подвиги. То есть все, ведите себя прилично. Но, видимо, некоторые персонажи, типа Латынина, Невзорова, Макаревича, ну, они решили, что это все какая-то ерунда, что опять ничего не будет. Нет, будет. Людей признают иноагентами, юрлицам выписываются огромные штрафы. Это совершенно нормальная ситуация. Но все должно быть в соответствии с законом. Да? То есть человеку сначала иноагентом признают, потом штраф, потом тюремное заключение. Все совершенно нормально. Но закон должен быть работать. Потому что если он работать не будет, будет возникать ощущение безнаказанности. Что, в принципе, как бы это можно. Нет, это не должно быть. Потому что подобные вот Латынины, Невзорову и Макаревичу, они фактически стреляют в спину нашим ребятам. Вот счастье, что там, насколько мне известно, стараются как-то смартфоны у военных забирать, потому что смартфон это просто ну, инструмент, по которому вычисляют людей.
Да, это правда. Я знаю это от знакомых.
И счастье, что они этого ужаса не видят. Вот мне страшно представить, что возникнет в голове у человека, который только что вышел из боя, да, стрелял там в людей, может быть, потерял своего какого-то друга, товарища, видел кошмары. Да? И он открывает, например, смартфон и видит, читает всю эту бредовую чушь. Просто вот этого не должно быть. Просто это не должно звучать.
Ну, остается с вами только согласиться. Наталья Макеева, заместитель директора Центра геополитических экспертиз, главный редактор портала «Евразия», член Союза писателей, была в эфире «Радио Спутник». Ну, что-то можно добавить. Что ж говорить? Ладно, YouTube блокирует, так сказать, контент, который выступает с определенных позиций, защиту специальной военной операции. Так у нас внутри страны не очень-то пускают деятелей культуры в разные, так сказать, на фестивали, в комитет, комиссии, еще какие-то вещи. Денег не дают особо, потому что так считают, что вот так вот мы не милитаристы. Ну вот, собственно, и все. Я, Алексей Осин, с вами на этом прощаюсь. Удачи и счастливо.